С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 22, в Санкт-Петербурге теплее, плюс 25, ясная и солнечная погода. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Саяно-Шушенская ГЭС полностью готова к весеннему паводку, утверждают представители Росгидро. Однако независимые эксперты в этом сомневаются. На юге Киргизии, в городе Ош, митингующие освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. И сегодня российская делегация во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Также свой комментарий вы можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня делегация заявочного комитета «Россия-2018» во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. Визит оценочной комиссии в России ожидается с 16 по 19 августа этого года. Окончательное решение относительно стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ФИФА вынесет в декабре 2010 года в своей штаб-квартире в Цюрихе, где после презентации всех заявок будут оглашены итоги голосования членов исполкома ФИФА. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко назвал уникальной российскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, потому что, по его словам, такое количество стадионов в таком количестве городов никто не представляет в своих заявках. Фурсенко также заявил, что главная задача российской сборной – это выиграть турнир. Сможет ли российская сборная выиграть чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Самары. Обеседовал с ней корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Россияне могут и выиграть, но при нынешнем уровне подготовки спортсменов спорт стал просто бизнесом. И вопрос выигрыша на чемпионате мира – это вопрос денег, а не вопрос того, где будет проходить чемпионат – в России или в какой-либо другой стране.
Я думаю, они вместе на сборах мало бывают. Их собирают отовсюду. Если раньше, как я помню, по детству, ЦСКА – основа сборной была. Ну, еще из других клубов там привлекались. Тренировались, по сути дела, и отбор шел в ЦСКА. Исходя из того, что они все будут представляться в Советский Союз. А сейчас взяли с разных команд. Это же тоже проблема сборов.
Я, честно говоря, не слежу с футболом. Я не болельщик.
Я вообще люблю спорт. Но еще пока неизвестно. Пока еще не особо проигрывает. Может быть, тренеров не хватает. Может быть, собирает. Это же все-таки сборная России. Много легионеров, которые по отдельности замечательно выступают. Вместе, в группе уже не особо получают. Не хватает времени.
Если этот чемпионат будет проходить в России, то, соответственно, будет создана атмосфера вокруг этого чемпионата. Соответствующее судейство. Судьями у нас работать смогут очень хорошо, разворачивая их как в ту, так и в другую сторону. Достаточно вспомнить, как работали судьи, как работали с Олимпийским комитетом и продавили Сочи 2014. И я и думаю, что если будет чемпионат в России по футболу, то шансы у нашей сборной возрастают неизмеримо.
Ну, я небольшой специалист. В идеале сборная была в 80-х, 70-х годов. Вот это была сборная. Но мне кажется, может быть, отбор команды неудачный. Потому что набрали одних лидеров, каждый играет сам на себе. А вот командные игры я не вижу у них.
Ну, не знаю, может быть, какой-то нет внутри слаженности, что ли, у ребят. Немаловажный фактор, наверное, нужно все-таки поднять внутри людей патриотизм.
Нет, она все равно не могут сделать то, чтобы стать, допустим, настоящим лидером. Думаю, что не хватает у нас воли, напористости. Техника-то бывает неплохая. А вот сила, воля, уверенность в победе, вот это у нас нет.
У нас
нас сейчас собирают так это спонтанно. Соберут, надо хотя бы месяц сыгрались, потренировались.
Команды, которые играют в нашей чемпионате, все-таки они более слабые. Да не только тренер виноват, просто жизнь так сложилась, что так. Хотя тренер, наверное, уже все-таки другой тренер нужен, молодой.
Нет, нужно развивать спортсменов чувство Родины, и тогда успех будет за ними.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если он будет проходить в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио «Свобода» продолжает следить за событиями в Киргизии. Ранее исполняющий обязанности министра обороны во временном правительстве Киргизии Исмаил Исаков в качестве спецпредставителя властей вылетел на юг страны, охваченный массовыми беспорядками. Накануне демонстранты захватили здание администрации трех областей. Власти заявляют, что им известны организаторы беспорядков, и у них хватит сил привлечь их к ответственности. С последними новостями из Киргизии корреспондент Радио «Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Этой ночью, где-то около часа ночи, спецпредставитель Временного правительства по югу, министр обороны Исмаил Исаков, Лужской администрации, он встретился со сторонниками Бакиева, их было человек 500. И после переговоров протестующие, они освободили здание областной администрации. А что касается Джалалабадской областной администрации, то сейчас там ставленник новых властей, губернатор Бектур Асанов, он также заявил, что протестующих всего 60 человек, и он уже отдал приказ местной милиции, чтобы их арестовали, и чтобы уже сегодня они были доставлены в ВВС, и будут над ними судебные разбирательства. По национальному телевидению выступил член Временного правительства Азимбек Бекназаров, который курирует силовые структуры, и заявил, что в его распоряжении уже есть запись телефонных разговоров организатора беспорядка, главного организатора. Это оказался бывший глава президентской администрации Бакиева Усен Сыдыков, очень известный, влиятельный на юге политик. И по каналу национального телевидения весь день крутится запись его телефонных разговоров, где он дает указания местным людям, сторонникам Бакиева, его родственника, как захватывать стратегические объекты, и чтобы они брали в заложники губернаторов, ставленников временных властей и членов временного правительства, чтобы в последующем диктовать им свои условия. И он также намеревался сегодня вывести сторонников Бакиева на площадь в Бишкеке и захватывать здание парламента и другие важные объекты. Однако их попытка реванша провалилась.
Есть ли какие-то мнения экспертов, предположения, как вот в ближайшее время будут развиваться события в Киргизии?
Эксперты говорят, что если сегодня реваншисты возьмут верх, то в стране не исключено начало гражданской войны между югом и севером, потому что клан Бакиевых представлен выходцами с юга, а новые власти в основном сейчас представлены северными политиками.
Это была корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток, заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. В результате двух взрывов на шахте 9 мая погибли 66 человек. Судьба еще 24 горняков неизвестна. На юге Киргизии в городе Ош демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченные ранее здания областной администрации. Хамовский суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений передан для ратификации в Сенат США. В США в четверг задержаны три человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В столице Таиланда, в Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. В пригороде столицы Греции, Афин, у здания крупнейшей в стране тюрьмы при взрыве пострадали два человека. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Похоже ли преобразование середины 19 века и обещанная при Дмитрии Медведеве модернизация? Вытесняет ли миф о реформаторе Медведеве легенду о консерваторе Путине? В дискуссии участвует зав. Отделом Института философии РАН Алексей Карамурза и политолог Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Саяно-Шушенская ГЭС полностью готова к весеннему паводку. Об этом накануне на круглом столе в Общественной палате России заявил заместитель председателя правления Русгидро Рахметулла Альжанов. Сегодня главное работать на перспективу, подготовить аналитическую группу для мониторинга чрезвычайных ситуаций на гидроэлектростанциях по всей стране. В свою очередь, независимые эксперты уже посетили прибрежные Енисей регионы и заявляют, что паводок в этом году будет невероятно мощный, пока ситуация не меняется только потому, что в регионе холодная погода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Круглый стол в Общественной палате об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений в период весенних паводков на примере Саяно-Шушенской ГЭС начал заместитель председателя правления Русгидро Рахметулла Альжанов. Обследования станции завершены. Снеговая нагрузка не представляет опасности. ГЭС готова обеспечить прохождение паводка, заявил он.
Проведено обследование водовойного колодца и бетонных сооружений примыкания водосброса. Там пока все нормально, то есть отпроектных отклонений нет. Все наблюдения, которые мы ведем системой обеспечения, сегодня говорят о том, что состояние и плотины, и состояние фильтрационных потоков, оно в норме.
Русгидро сегодня озабочена не угрозой паводков на Енисее, а будущими проектами. На базе Саяно-Шушенской ГЭС создается аналитический центр, который будет заниматься мониторингом по всей России. Информация будет консолидироваться в Москве. На ближайшие 5 лет также поставлены 3 главные задачи, рассказывает Рахметулла Альжанов.
В ближайшие 5 лет наша задача ровно выполнить 3 момента. Стратегически мы должны обеспечить программу ТПЕР, то есть модернизация. Второе, у нас появляется с развитием атомной энергетики, это строительство гидроаккумулирующих. Кстати, кроме нас пока это никто не умеет строить. И третье – это создание длинного резерва, кадрового резерва, как на местах, так и в компании.
Информация, которую распространяет Русгидро, не отвечает действительности. Регион сегодня, как это ни парадоксально, спасает от паводка пока еще низкая температура. Такого мнения придерживается журналист интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.
То, что паводок, как они говорят, что пройдет в штатном режиме, о том, что никакого особого паводка нету, не будет, о том, что осадков было в пределах нормы, уже не соответствует по официальным сообщениям гидромета Тувы. Они сказали, что осадков в этом году выпало в 3,5 раза больше. Хотя по другим оценкам, не то, что мы неофициальным, независимым, и того больше, раз в 5 осадков больше. Я разговаривал с Александром Прокопчуком, который по проекту движения «Экопланета» приехал сюда в Хакасию и в Туву оценивать перспективы паводка, значит, и вообще того, что произойдет. Вот они уже ездили на некоторые перевалы. Запасы снега настолько огромные, что спасаемся мы пока тем, что в республике холодно. Осадки еще как бы идут. Сейчас чет, так сказать, будет, когда начнет все это обильно таять. Снега очень-очень много, и по его оценкам невозможно будет пропустить весь этот паводок через Саяно-Шушенскую ГЭС. И угроза очень реальная.
О ситуации, которая сложилась в Хакасии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
Паводок в Хакасии прогнозируется в пределах средних многолетних значений, говорят в гидрометцентре республики. Опасных отметок вода может достичь только если совпадут как минимум 2 фактора. Резкое таяние снега в верховьях Енисея и обильные длительные дожди, как это было в 2006 году. Повышенное внимание этой весной приковано к Саяно-Шушенской ГЭС, остановленной после аварии 17 августа прошлого года. Специалисты станции говорят, что прогноз притока в Верхний Бьев близок к средним многолетним значениям – 2700-3300 кубических метров в секунду. При среднем многолетнем – 2790. Сейчас значение расхода воды соответствует притоку, сказал начальник службы мониторинга гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС Николай Стефаненко.
Вот, например, на сегодняшний день у нас приток составляет порядка 2100 кубических метров в секунду. То есть точно такой же и расход через эксплуатационный водосброс.
Николай Стефаненко говорит, что при таких притоках, как сейчас, Саяно-Шушенская ГЭС этой весной может не понадобиться строящийся береговой водосброс. В первую очередь этого каскадного гидросооружения пропускной способности способностью 2000 метров в секунду планируют ввести в эксплуатацию к 1 июня. Но из-за маленького притока сооружения, возможно, не станут задействовать в этом году, сказал Николай Стефаненко.
Первая часть или пусковой комплекс, или один водовод к 1 июня должен быть подготовлен в случае необходимости пропуску паводков. Это нужно для того, чтобы исключить всякие возможные риски, потому что нельзя гарантировать, что не будет паводок, который наблюдался раз в 100 или больше лет. Но фактически на сегодняшний день, я думаю, что необходимость задействования его в этом году, она... Вероятность ее очень низкая.
Несмотря на заверения специалистов, люди в Хакасии опасаются паводка. В столице республики говорят о возможном землетрясении. На станции установлено несколько десятков сейсмодатчиков, а в поселке Гидроэнергетика в Черемушке собственная сейсмостанция, говорит Николай Стефаненко. Однако спрогнозировать какую-либо вероятность землетрясения не может никакая аппаратура в мире.
Все предсказания, которые высказываются шаманом или еще кем-то, извините, это любой человек может выйти и предсказать. А вообще плотины... Тем более наша арочная гравитационная, она рассчитана на землетрясение силы 8 баллов.
Представители МЧС России по Хакасии добавляют, что регион относится к числу территорий с низкой сейсмической активностью. Гораздо чаще землетрясения тревожат соседнюю Туву.
Рассказывала Екатерина Чернышова. По результатам круглого стола в общественной палате его участники отметили, что в целом гидротехнические сооружения в России характеризуются довольно низким уровнем безопасности. Более 400 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Ежегодно на станциях происходит до 60 аварий, которые уносят человеческие жизни. Одним словом, подчеркнули участники дискуссии, нельзя экономить на безопасности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Иран и американо-российское ядерное сотрудничество. Несостоявшийся теракт на Таймс-сквер. Число заговорщиков увеличивается. Американская компания предлагает предсказать ваши болезни. Федеральные власти сомневаются. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готова ли Россия к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами? Такие сомнения вновь зазвучали в четверг в американских комментариях заявления российского министра иностранных дел, который предостерег США от односторонних акций в отношении Ирана. Критическое по тону заявление российского министра иностранных дел было особенно заметно в день, когда президент Обама передал на ратификацию в Сенат американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений.
Выступив в Совете Федерации, Лавров настаивал на том, что страны, в отношении которых рассматривается возможность применения санкций Совета Безопасности ООН, ни при каких условиях не должны подвергаться односторонним санкциям. Как сказал Лавров, Россия видит проблему в том, что США не воспринимают верховенство международно-правовых актов с их участием над их собственным национальным законодательством. В тот же день постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс разъяснила, что Соединенные Штаты не могут обещать не прибегать к односторонним санкциям против Ирана, даже в случае принятия резолюции Совета Безопасности ООН. Заявление Сергея Лаврова не так уж удивляет и вполне вписывается в линию маневрирования российской дипломатии в отношении иранской ядерной программы. Так считает Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Русские ведут себя довольно странно. Казалось бы, президент Обама только что направил на рассмотрение Конгресса соглашение об американо-российском ядерном сотрудничестве, а то названная администрацией Буша после российско-грузинской войны. Это соглашение даст России доступ к новейшим американским разработкам, позволяющим ей усовершенствовать собственные ядерные реакторы. Русские этого хотят, но они при этом по сути отмахиваются, когда слышат просьбы США не содействовать развитию ядерной программы Ирана. В пику США Россия оставляет за собой право продать Ирану современнейшую систему ПВО. Видимо, добиваясь от Конгресса утверждения соглашения с Россией в области гражданской ядерной энергетики, администрация Обамы рассчитывала, что Россия поддержит ее в Совете Безопасности по иранской проблеме, но Россия все еще считает, что может делать шаги, которых партнеры от нее не ждут. Лично я считаю, что мы не должны форсировать вопрос о развитии гражданского ядерного сотрудничества с Россией до тех пор, пока не получим гарантии того, что Россия не будет содействовать защите ядерной программы государства, которое мы рассматриваем как спонсора терроризма. Тем не менее, Генри Сокольский считает, что среди американских законодателей не наберется квалифицированного большинства голосов, необходимого для блокирования или изменения содержания американо-российского соглашения о ядерном сотрудничестве.
Число потенциальных заговорщиков, причастных к попытке теракта на Таймс-сквер, выросло в четверг до 4 человек, после неожиданных арестов трех подозреваемых. С подробностями Ян Рунов.
Обыски были проведены в Бостоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Арестованы три человека. Формально за нарушение иммиграционных законов. Но есть предположение, что люди могли быть арестованы либо за оказание сопротивления при обыске, либо по подозрению в связях с Фейсалом Шахзадом, пытавшимся взорвать автомобиль-бомбу на Таймс-сквере. Федеральные агенты ищут тех, кто передавал ему наличные деньги на покупку автомобиля, материалов для бомбы и на покупку авиабилета. Операция ФБР была проведена в результате показаний, полученных от Фейсала Шахзада, который признал себя виновным и начал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что прошел террористическую подготовку на своей родине в Пакистане. «Мы, — сказал министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер, — теперь считаем, что пакистанский талибан стоит за попыткой взрыва бомбы. Но как это заявление согласуется с прежними утверждениями как представителей правительства, так и некоторых законодателей, в частности нью-йоркского сенатора Шумера, что Фейсал Шахзад — этакий одинокий волк, не связанный ни с какими террористическими организациями?» Эксперт по проблемам терроризма, директор внешнеполитических исследований в Институте Катона в Вашингтоне Кристофер Пребл ответил. Отчасти проблема, связанная с Талибаном, в том, что это движение далеко не едино и неоднородно. В 2001 году движение состояло в основном из бывших студентов, стремившихся взять власть в Афганистане. Но Талибан сегодня состоит из разных групп, которые преследуют различные цели, среди которых до сих пор не было планов по организации терактов на территории Соединенных Штатов. На мой взгляд, попытка теракта на Таймс-сквере была настолько непрофессиональной, что трудно поверить, будто ее готовили талибы, которые на пакистанской территории проводят свои операции на совершенно ином уровне. Поэтому вполне естественно усомниться в связи Фейсала Шахзада с профессиональной террористической организацией. На слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей республиканцы подвергли критике администрацию президента Обамы. Конгрессмены заявили, что попытки теракта в самолете на Рождество и на Таймс-сквере 1 мая были сорваны из-за некомпетентности террористов, а не благодаря мерам, принятым властями для предотвращения терактов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 10 часов 7 минут после выпуска новостей слушайте программу «Грани времени». Насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского, Вадимом Клювкантом и экономистом, бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия» Ириной Ясиной. Ведет программу Владимир Карамурза. А я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем вас, выиграет ли, по вашему мнению, Россия сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. А задаем этот вопрос мы в связи с тем, что сегодня российская делегация во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут после интервью с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым. Вместе с ним мы попробуем обсудить, есть ли у России шансы на проведение чемпионата мира по футболу, есть ли шансы у российской сборной выиграть этот турнир. К этой теме мы и вернемся сразу после краткой сводки новостей. 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток. Как заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат, только тогда удастся ликвидировать очаги пожаров и снизить загазованность в шахтах. В результате двух взрывов на шахте погибли 66 человек. Судьба 24 остается неизвестной. На юге Киргизии в городе Ош демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. В Джалал-Абадской и Баткенской областях демонстранты продолжают удерживать здания местных администраций, захваченные ими накануне. Хамовнический суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прокуратура требует продлить их арест до 17 13 августа. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений передан для ратификации в Сенат США. В США в четверг задержаны 3 человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов с силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. В пригороде столицы Греции Афины, у здания крупнейшей в стране тюрьмы, произошел мощный взрыв, пострадали 2 человека. Суд в Венесуэле принял решение освободить из-под стражи оппозиционера, обвинившего правительство Уго Чавеса в пособничестве наркоторговцам. Международные правозащитные организации подвергли критике избрание ряда государств, в частности Ливии, в Совет ООН по правам человека. В Москве прошли переговоры главы российского концерна «Газпром» Алексея Миллера с министром топлива и энергетики Украины Юрием Байко. По словам Миллера, обсуждалось, в частности, возможное объединение «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины».
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. И сейчас мы вновь вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня делегация заявочного комитета «Россия-2018» во главе с первым вице-премьером Игорем Шувалом передаст президенту ФИФА заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Визит оценочной комиссии в России ожидается с 16 по 19 августа этого года. Окончательное решение относительно стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ФИФА вынесет в декабре 2010 года в своей штаб-квартире в Цюрихе, где после презентации всех заявок будут оглашены итоги голосования членов исполкома ФИФА. И сейчас в прямом эфире на Радио Свобода обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро. Президент
Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, выступая на пресс-конференции, назвал уникальной российскую заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, ну, потому что, по его словам, такое количество стадионов, в таком количестве городов никто не представляет в своих заявках. Как вы можете прокомментировать эти слова? Действительно ли российская заявка настолько уникальная?
В первую очередь, она не уникальна уже тем, что предыдущая заявка такая же точно по насыщенности, я бы сказал, была предпринята, когда разыгрывалась Олимпийская столица в Сочи. Когда Сочи победил, примерно то же самое по степени реальности. То есть точно так же представлен виртуальный макет, представлена виртуальная презентация того, чего нет, и того, чего нет пока что во многих случаях даже в проекте. В тот раз Олимпийский комитет, Международный Олимпийский комитет пошел навстречу России по ряду причин, в том числе и по политическим, к сожалению, на мой взгляд, именно к сожалению, и предоставил России право на проведение Олимпиады в Сочи, хотя, реалистически говоря, никаких оснований для этого не было. В Сочи был представлен не только, не просто макет, но макет макета. Показали тот макет, на основании которого будут сделаны проекты, на основании которых уже будет построено спортивное сооружение. Но Сочи – это проект, скажем так, более реалистический, потому что инфраструктура чемпионата мира гораздо более сложна, как это ни странно звучит, чем инфраструктура Олимпиады, проходящей в одном небольшом городе Сочи. Здесь проект, который представил Сергей Фурсенко, действительно поражает. И вот в этом смысле он, наверное, уникален, потому что количество городов и количество того, что стоит построить, ну, просто фантастическое. Давайте перечислим города. Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саранск, Ярославль, Сочи, Волгоград, Самара, Калининград, Московская область. И, кроме того, 4 стадиона в Москве. 2 из них, реалистически говоря, построены. Локомотив и Лужники. 2 из них находятся, один в стадии реконструкции, это Динамо. И стадион Спартак Москва пока на стадии проектирования. Вот что имеется в виду в Московской области, не знаю. Вероятно, стадион в Раменском, где играет Сатурн, или в Химках. Среди всего названного, ну да, еще в Санкт-Петербурге стадион имени Кирова сейчас реконструируется. И вот все остальное – это красивые проекты или стадионы-развалюшки, которые стоят довольно давно, и, в общем-то, уже давно их пора сносить и реконструировать. Если бы речь не зашла о чемпионате мира, возможно, никогда бы еще очень долго, по крайней мере, не дошло бы дело до того, чтобы эти стадионы делать. Стратегически, конечно, сделать все можно. Какие проблемы? Выделили деньги, собрали. собрали гастарбайтеров и построили стадион за стадионом в каждом городе. Но ведь кроме стадиона нужна инфраструктура. Какова она в российских городах и каковы высочайшие требования Международной федерации футбола для того, чтобы проводить такие соревнования? Об этом даже говорить не стоит. Это сложнейшая задача. Теперь посмотрим дальше. Предположим, решение будет принято в пользу России. Уже есть, на мой взгляд, еще раз повторю, печальный опыт предоставления Олимпиады в Сочи, то есть месту, где ничего нет, и которое, очевидно, расцветет, как у Маяковского сказано, здесь будет город-сад. Но хорошо, предположим, эта схема вновь в случае с Россией сработает, и Международная федерация футбола предоставит России право на чемпионат мира. Речь идет о чемпионате мира 2018 года в первую очередь, потому что это будет европейский чемпионат, а ФИФА строго придерживается принципа ротации чемпионатов. В нынешнем году чемпионат мира проходит в Африке, в ЮАР. Следующий в 2014 году будет в Бразилии, то есть в Латинской Америке. Следующий – Европа, а 2022 год – это чемпионат, который будет практически наверняка отдан Азии. И сейчас, вот кроме России, есть конкуренты – Англия, Испания вместе с Португалией и Голландия вместе с Бельгией. Практически в каждой из названных стран, кроме России, проходили крупнейшие турниры, именно футбольные, и практически в каждой из этих стран уже сейчас, особенно в Англии, как подчеркнул Йозеф Блаттер, президент Международной федерации футбола, уже сейчас можно проводить турниры, то есть чемпионаты мира. Но давайте посмотрим, неужели в 2010 году, как только будет, предположим, отдано России право проведения чемпионата мира, тут же начнется сумасшедшая глобальная российская футбольная стройка? Да нет же. Во-первых, есть Казань. В 2013 году там проходит Олимпиада. Универсиада. Олимпиада проходит в 2014 году в Сочи. Это мероприятие, которое требует огромного количества ресурсов, особенно Сочи. И, конечно же, до 2014 года о серьезном футбольном строительстве говорить не приходится. Значит, уже останется всего 4 года до чемпионата мира. Построить такую гигантскую вещь, как инфраструктуру чемпионата мира по футболу, на мой взгляд, немыслимо. Еще не забудьте географический принцип. В 2012 году на Украине и в Польше проходит чемпионат Европы по футболу. И географически проведение следующего турнира, близкого к этому, здесь же, в этом же регионе, для ФИФА это тоже не очень правильно. Но мы все говорим о каких-то логических вещах, пытаемся рассуждать вне зависимости, скажем, политических и прочих каких-то таких виртуальных вещей. А на самом деле, конечно, большой футбол связан с большой политикой огромнейшим образом. Я не сомневаюсь, что Россия будет использовать этот случай для просто какого-то неимоверного патриотического всплеска и для того, чтобы снова пропиарить свои возможные какие-то достижения, в данном случае в области футбола.
Алексей, предположим, действительно сработает такой вариант. Чемпионат мира по футболу в 2018 году будет проходить в России. Вот в таком случае, как вы считаете, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу?
На мой взгляд, эта задача гораздо менее реалистичная, чем предоставление России права на чемпионат мира. До сих пор сборная России, даже играя в самом лучшем своем году, в 2008-м, на чемпионате Европы, где она по всеобщему мнению показала прекрасный футбол и добилась великолепного результата, но давайте посмотрим, чего же Россия добилась. Россия выиграла у двух относительно слабых команд, у Швеции и Греции. Особенно Швеция, где были ослаблены ведущие игроки травмами. Затем Россия с довольно большим трудом сыграла в ничью основное время с командой Голландии, которая, на мой взгляд, была одной из лучших на чемпионате Европы, но попала в функциональную яму. И выиграла в дополнительное время сборная России исключительно за счет физиологии, за счет того, что она была лучше атлетически подготовлена. И Россия дважды, как говорится, с треском проиграла чемпионам Европы. Сначала и сборной Испании, сначала в групповом турнире, а затем и в полуфинале. Сказать, что это достижение выдающееся, великое, и стоит кричать о нем на весь мир, нет, это достижение нормальной средней европейской команды, которая больших верхов не достигла. Хорошо продвинут для России, это хорошо. Затем была катастрофа сборной Гуса Хиденка, которая не смогла выйти даже в финальную часть чемпионата мира нынешнего года. По пока, даже если в сборную придет сильный специалист класса того Дика Адвоката, еще одного голландца, а это уже наверняка случится, пока говорить, что сборная имеет какой-то такой фантастический потенциал, я бы не стал. Нынешнее поколение игроков прошло свой расцвет. Может быть, оно еще чего-то добьется в нынешнем отборочном цикле к следующему чемпионату Европы. Но дальше пока трудно сказать, кто появится, какие игроки придут, какие тренеры будут руководить. Останется ли Фурсенко во главе президента Российского футбольного союза. Это все разговоры, что называется, в пользу бедных. Никакого серьезного прогноза на 2018 год сейчас строить, на мой взгляд, невозможно. За последние годы ни одна новая страна, кроме тех, что когда-либо выигрывали чемпионаты мира, кроме Франции в 98 году, не появилась. Странно эти посчитать по пальцам. Все те, кто побеждали в розыгрыше чемпионата мира. Это суперфутбольные державы, у которых есть все, чтобы эти традиции поддерживать. Италия, Германия, Англия, да и Англия то один раз была. Бразилия, Аргентина. Тут даже трудно сказать, чтобы Россия могла встать в один ряд с этими футбольными державами. Стремиться к этому, конечно, можно. Реализовывать идеи Фурсенко, который однажды привел «Зенит» к победе в Кубке УЕФА, тоже можно. Но класс этих турниров, класс того, как должна быть налажена вообще вся футбольная жизнь в стране, пока что не сопоставим с ведущими футбольными державами.
Алексей, спасибо. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И сейчас этот же вопрос я хочу адресовать нашим радиослушателям. До нас уже дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, я хоть и не любитель футбола, а любитель другого вида спорта, но постараюсь ответить на этот вопрос за тех болельщиков, которые любят этот вид спорта. При таком отношении вообще нынешней власти к спорту мы не только проиграем в 2018 году, да у нас играть-то будет некому. И мы не только потеряем спорт, но и потеряем страну в целом. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Иван из Новомосковска. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро, Лейла. Спасибо вам за тот юмористический вопрос, который вы задаете слушателям этой любимой станции и даете возможность высказаться. Это просто шутка. Ну, а в общем, это опять прокрутка денег вот этой. И, извините, Лейла, Фурсенко – это не министр образования?
Нет, это Сергей Фурсенко, президент Российского футбольного союза.
А, ну это однофамилец.
Угу.
Ну и туда надо бы Фисуненко Игоря поставить. Это другое дело было бы, мол, потому что это высочайшее. Ну а второе, мол, это если только из Бразилии выпишут и выдадут всем футболистам бразильским, мол, российское гражданство, и потом скажут, россияне выиграли, мол. Ну а вообще это комедия страшная, и даже говорить невозможно, мол, это какой-то там патриотизм. Помним здесь Ивана Николаевича Толстого. У нас дороги, у нас дети беспризорные, школы обшарпанные всем, мол, в школах невероятно, что творится. Я вот разговаривал с учителем с одной, извините, что здесь это вроде вам покажется не футбол. Вот, когда она но обращается к ученикам от доски, мол, этой классной, да? А там в обнимку сидят, и она говорит, вы что делаете? А он на нее матом, мол, это будущий футболист.
Иван,
якобы.
Возможно, да, мы в следующий раз поговорим об этих проблемах, но сегодня у нас тема это футбольная. И вот так именно сегодня наши радиослушатели отвечают на вопрос, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток, заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. В результате двух взрывов на шахте 9 мая погибли 66 человек, судьба еще 24 горняков неизвестна. На юге Киргизии в городе Ош демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. Хамонский суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в целом с начала года составила к 11 мая 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году рост потребительских цен в стране за тот же период составил 6,5%. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле увеличился на 20% к уровню апреля прошлого года и превысил 163 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Такой рост продаж в течение одного месяца отмечен в России впервые с октября 2008 года. Тем не менее, объем продаж автомобилей в этом сегменте за 4 месяца с начала года в целом сократился к уровню января-апреля прошлого года на 13% и составил 456 тысяч машин. Международные резервы России за неделю с 30 апреля по 7 мая сократились на 0,9% и составили 456,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают в мире две страны – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии превышает 1 триллион. Совет Федерации, Верхняя палата российского парламента, предлагает ужесточить штрафные санкции за создание искусственного дефицита на рынке нефтепродуктов. Кроме того, в принятом постановлении правительству страны рекомендуется создать условия, которые обеспечат всем участникам этого рынка в разных его сегментах свободный и равный доступ к обороту нефтепродуктов, а также определить порядок недискриминационного доступа к инфраструктуре по транспортировке нефти. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует с августа ввести в эксплуатацию скоростной поезд «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород, заявил президент компании Владимир Якунин. Ранее сообщалось, что скоростное движение на этом участке будет открыто в начале июля. Поезда «Сапсан» немецкой электротехнической компании «Сименс» с 18 декабря прошлого года уже используются на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, причем в апреле количество ежедневных рейсов в каждом направлении было увеличено с 3 до 5.
С новостями экономики вас познакомил наш обозреватель Сергей Сининский. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Петропавловска-Камчатского. Там разгорается финансовый скандал, связанный с растратой бюджетных денег государственными чиновниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мильник.
В то время как бюджет камчатской столицы объявляется дефицитным и денег не хватает на многие программы, власти города подозреваются в нецелевом использовании средств из казны. Десятки серьезных нарушений выявила контрольно-счетная палата Камчатки. Аудиторы говорят о нецелевом использовании порядка 500 миллионов рублей, и это только в области ЖКХ. Деньги с городского бюджета необоснованно перечисляли на счета коммунальных предприятий. Также, по их мнению, незаконным оказался и крупный кредит, взятый властями Петропавловской международной финансовой корпорации. Займ в 700 миллионов рублей потратили на погашение более дешевых кредитов в камчатских банках. При этом процентная ставка и обслуживание многомиллионного кредита оказались почти в два раза выше, чем, к примеру, кредит в местных банках, говорит руководитель Камчатской контрольно-счетной палаты Сергей Лазовский.
Мы говорим о незаконном получении кредита международной финансовой корпорации. А в связи с тем, что данная организация не является кредитованной в Российской Федерации кредитной организацией, соответственно, сделка в соответствии с законодательством Российской Федерации отказано, считается ничтожным. Соответственно, все последствия по этой сделке, а это выплаты процентов, вознаграждений, премии и прочее, они тоже незаконны.
Кстати, в условиях кризисного дефицитного бюджета городские власти умудрились выплачивать завышенные премии чиновникам. Замы и советники градоначальника получали премии от 200 до 600%, а иногда и 1700% от оклада. В то время как по страховым взносам и прочим выплатам фонды за городских бюджетников муниципалитет скопил огромный долг. Отчет контрольно-счетной палаты был вынесен на обсуждение местных политиков, представителей общественности и средств массовой информации. Приглашали градоначальника Петропавловска, но Владислав Скворцов за несколько дней до мероприятия ушел в отпуск. Разбираться с непростыми документами пришлось его первому заместителю Сергею Кондрашину.
Окончательных выводов, по крайней мере, у меня нет. Есть только одно. Убежденность в том, что, естественно, нарушения должны устранены, виновные должны быть наказаны. Сколько понадобится времени мне сейчас для того, чтобы, я думаю, с участием наших специалистов, ну, я полагаю, наверное, и депутаты городской думы, также заинтересованы в том, чтобы самым тщательным образом, в общем-то, разобрать этот документ, что называется, по косточкам. И уверяю вас, что эта работа будет проведена.
Впрочем, на обсуждение нарушений при расходовании денег в Петропавловске лично не пришел и председатель гордумы. Заменить Ивана Донкулинца пришлось депутату Евгению Чистову. Для него многие документы стали откровением.
Ну, если действительно факты эти подтвердятся и будут доказаны, то, ну, я думаю, что мы примем все меры для того, чтобы поставить на место тех, кто... Ну, может быть, неправильно сделал, может быть, кто-то чего-то нарушил. Ну, и не дай бог, конечно, если где-то, куда-то ушли деньги на личные нужды. Вор должен сидеть в тюрьме.
Представители контрольно-счетной палаты говорят, что ряд выявленных нарушений при расходовании денег из городской казны могут повлечь уголовную ответственность для первых лиц Петропавловска. Все материалы в ближайшее время будут переданы для проверки в прокуратуру и Следственное управление Камчатки. Впрочем, внимательно рассмотреть отчет порекомендовали и городской думе. Именно этот орган утверждает расход денег из казны, говорит председатель комитета по бюджетной политике, законодательного собрания Камчатки Дмитрий Повзнер.
Если они согласятся с нашей точки зрения контрольно-счетной палаты края, то я полагаю, тогда они могут выразить недоверие исполнительного органа власти. Тем более, что в определенной степени исполнительная власть их подставила. Ну, а недоверие влечет за собой, очевидно, отстранение и нежелание работать с этим градоначальником. Мне кажется, это был бы более взвешенный гражданский поступок со стороны депутата. Прежде всего, нужно отвечать перед горожанами.
Будет ли возбуждено уголовное дело за нецелевое использование денег из городской казны, покажет время.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. В эфире «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Санкт-Петербурга, где проходят международные литературные чтения «Иосиф Бродский и Россия», посвященные 70-летию поэта. Конференция проходит под эгидой музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме фонда имени Дмитрия Лихачева и журнала «Звезда», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Грядущий юбилей поэта сам по себе диктует серьезность подхода, подталкивает к неким обобщениям и итогам. Хотя об итогах говорить рано, поскольку всемирно известный поэт у себя на родине продолжает стоять как бы в некотором отдалении от сонма великих. Как это ни парадоксально, учитывая то, какое влияние он оказал на развитие русского литературного языка. Поэтому особенно отрадно видеть, что исследователей в творчестве Бродского интересует буквально все. Бродский держит Бродский и Лермонтов, Бродский и искусство, архитектурные образы у Бродского, обратная перспектива в пространстве Бродского, библейские мотивы и философия стоиков в поэзии Бродского, русский пейзаж у Бродского – все это темы докладов, и список их не пройден до середины, говорит участник чтений, поэт, литературовед, переводчик, автор первой российской диссертации о Бродском Виктор Куле.
Настает время просто, как-то все это дело оценить. Уже немножечко для себя, для страны, а не для братсковедения. Братсковедение – это же такая отдельная индустрия, в основном западнославистическая. Я думаю, что страна сама по себе, люди, которые в ней живут, уроков Бродского как поэта как-то никоим образом не освоили, хотя его всобачили в программы, но там-то он умер между Твардовским и кем-то там еще. Это задача большая, потому что Бродский для стихотворцев – это прежде всего гигантский технический инструментарий. то есть гигантские возможности стиха, которые он открыл и которые сейчас очень многим кажутся, как будто это в воздухе было всегда. Вот никто не понимает, что до выхода там конкретной книжки часть речи вот что-то было невозможно.
Самое главное, что феерический интерес к Бродскому, возникший в конце 80-х, сегодня ничуть не ослабевает, говорит историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
За это время выросли новые поколения. Если это можно было действительно объяснить некоторым политическим или полуполитическим ажиотажем, потому что тогда были люди еще в таком среднем возрасте, которые знали, помнили всю историю с высылкой, судом, читали в самиздате Бродского, то теперь это совершенно новые люди. И, к сожалению, вот с точки зрения социально-культурной психологии это явление не изучается. Почему? Собственно, хорошо бы понять. Вот может быть в процессе круглого стола, которым будет завершаться конференция, надо будет поговорить и об этом самом феномене не угасающего, а наоборот возрастающего интереса к совсем такой неэлементарной, не щипачев, поэзии Бродского.
Многие участники конференции приехали из провинциальных российских университетов, многие из Москвы и из-за рубежа.
Все чрезвычайно интересны. Кейс Верхейл из Голландии, друг Бродского, образ Христа у Бродского на фоне русской традиции. Вот как с точки зрения голландского исследователя это выглядит. Мне, конечно, очень интересно, что расскажет Валентина Полухина, наиболее фундаментальный исследователь творчества Бродского, ритмы России в творчестве Бродского. Из Ижевска очень глубокая исследовательница Наталья Геннадьевна Медведева, опять-таки автор очень интересной книги. Мой доклад так очень условно называется «Времена года», ведь вообще вся конференция «Бродский и Россия» такая парадоксальная ситуация, связи Бродского с западной культурой исследуются, может быть, даже пристальнее, чем фундаментальная связь с русской культурой, все-таки на которой он вырос. «Бросил страну, что меня вскормило», – писал он, причем не только в бытовом смысле. Так вот, я попытаюсь простые соображения изложить вот о связи Бродского с Россией там на уровне природы, на уровне климата, что ли, и как своеобразие России в этом отношении преломляется в его восприятии.
В рамках конференции в музее Ахматовой открывается выставка видеоинсталляций Кати Маргулис, живущей в Венеции, «Следы на воде, следы на снегу». О выставке говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Вот замысел поэта, строчки, ложащиеся на белый лист бумаги, в машинке, английский шрифт, латинский шрифт, кириллица, это тоже ведь следы, оставляемые им. И вот оставшаяся вода Венеции, которая помнит его отражение, и снег Норинской, на которой оставались его следы. Вот некий такой взгляд на поэтический мир Бродского, как на часть некого земного замысла природы, что ли.
Разговор о Бродском важен для всей русской культуры, считает Виктор Куле.
Россия сама до сих пор не может выстроить отношения с собственной культурой, уж по крайней мере культурой 20 века, и не может почувствовать себя по-человечески нормально вписанной в контекст мировой европейской культуры. Бродский это делал. Делал не только самим фактом существования как поэта, делал это в эссеистике с огромной силой убеждения.
Закончится конференция представлением 10 новых книг о Бродском, а шведский славист Бенгт Янгфельд представит документальный фильм «Иосиф Бродский» о 4 русских поэтах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. А спрашиваем мы это в связи с тем, что сегодня российская делегация передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. Обсуждение этой темы продолжим в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770.